Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Еще раз здравствуйте, друзья. Алла Митрофанова, я Алексей Пичугин. Сегодня у нас в гостях Виктория Голобородова, психолог, кандидат психологических наук. И перед самым перерывом вы вот так взяли, отсекли от нас. Девушка с Барвихи, я так надеялся, что они все-таки может быть.
Нет, абсолютно точно нет.
Лёшу интересует вопрос.
Да.
Вы знаете, они все одинаковые внешние. Вот честное слово. У них есть определенный стандарт. Стандарт носиков, стандарт... Ну, рост себе не повысишь, но есть все-таки каблуки. Стандарт цвета волос. И так далее, и так далее. И вот, когда они сидят, у меня охранники пускают их в офис, говорят, слушай, они все как близнецы. Но это действительно так. Накачанные губки. То есть, совершенно другое сознание. Жизнь создана для того, чтобы найти, у кого есть 2 миллиона. Заметьте, я-то думала, хоть рублей, оказывается, долларов.
Подождите, но все-таки, вы не имеете права отказывать. Ну, имеете, наверное.
А я и не отказываю. Им не отказываю.
Единственное, вы ищете им мужчину за 2 миллиона долларов?
Я пытаюсь за тот час, который у меня с ними есть, я пытаюсь немножко объяснить им, что все-таки немножко другое счастье у женщин должно быть. Честно вам хочу сказать, почти никогда не получается. Они все равно потом приходят.
А есть ваши чудесные коллеги, которые ищут мужчин за 2 миллиона долларов?
Нет.
Нет?
Нет. Мы прекрасно понимаем.
То есть они все равно к вам вернутся? Я почему спрашиваю?
Они все равно вернутся. Они вернутся через какое-то время, потому что я вообще психолог никогда никого не может осудить. И даже если вы сейчас слышите, я все-таки больше их жалею. Хотя и жалеть нам тоже нельзя. Знаете, у нас у каждого психолога есть такая молитва, которую мы возносим Богу перед тем, как начать консультировать человека про себя, да? И вот в этой молитве есть такая фраза: «Господь, дай мне силы не жалеть моего пациента, потому что я просто не смогу ему помочь». Вот. Поэтому, конечно, но все-таки я отношусь к ним с неким состраданием, потому что понимаю их ошибочный путь и понимаю, что с такой вот психологией, которую навязали в Facebook полезные советы в книге «Как стать стервой и найти себе богатого мужчину», это вот перед нами.
Но ведь эти книги тоже кто-то пишет.
Конечно.
И у этих людей тоже есть какая-то там, я не знаю, научная степень.
Научной степени не видела, честно, но скажу вам, они отлично зарабатывают. И вот здесь как раз циклично вернемся. Золотой телец поработил.
Золотой телец поработил. Хорошо, но ведь они на чем-то основываются, иначе бы их книжка отправилась в помойку прямо с типографии.
Я думаю, что на успехи. Они четко понимают, тоже каков запрос такого рода аудитории.
Значит, я вам хочу сказать, что я ни разу не видела человека, который прочитал ту книгу и стал женой миллионера. Да.
Честное слово, извините,
мужчина,
пожалуйста,
же тоже выбирает себе женщину, как вот, что ему кажется. Вот он привез ее из провинции. Молоденькая, интересная, красивая, не испорченная. Но эти девушки портятся очень быстро, и москвичками становятся тоже весьма быстро. И порой бывает так, что у нее запросы растут с такой неимоверной быстротой, что не любой москвичке это дано. Так что мужчина тоже ошибается.
И чем больше они растут, тем больше у нее шансов переехать из Барвихи куда-нибудь.
Да. А вот знаете, если мы с вами вернемся к сказке терапии.
Вот, замечательно, хочется, да, сейчас вернемся. Единственное, вот Алла вчера замечательный пример привела женщины, которая вышла замуж и узнала, что ее муж очень-очень состоятельный человек, ну, там, через какое-то время, после свадьбы только.
Да-да-да, внезапно.
Такое, да, такое тоже бывает, это здорово. Мужчины иногда так проверяют любовь у своих дам. Так вот, самая, опять же, первая сказка, с которой мы знакомим наших детей, это «Курочка Ряба». Вот если начать эту «Курочку Рябу» разбирать, то смысл не всегда понятен. Опять же, обращусь к вам. В чем урок этой сказки? Как кажется вам? Я думаю, вы помните содержание ее, да?
Нестандартное яйцо.
Я не помню.
Значит, появилось нестандартное яйцо.
Жили-были
дед-то бабы. А золотое яичко там
снесли? Да, снесла золотое яичко, мышка разбила. Дед с бабкой заплакали, не плачьте, дед бабкой, сказала курочка, я снесу вам новое яичко, не золотое, а простое.
Да. И вот в этом на этом моменте сказка заканчивается, и дальше нужно сделать какие-то выводы
на
из того,
деле,
что в чем
сказка
же...
Сказка не заканчивается, это заканчивает сказку уже те, кто ее изменили.
А, серьезно?
А вообще сказка длится дальше, что так. Дальше там и встречали разных людей на пути, когда узнали, что яичко разбилось. И сказка заканчивается очень трагично, узнал поп, что яичко разбилось, сжег церковь и разорвал все свои молитвенники. Вот на этом заканчивается
Ничего
сказка.
Себе.
Да.
Это в редакции Но... Афанасьева?
Да, хотел сказать, с языка сняла.
Конечно, конечно. То есть основная сказка-то звучала так. И если там ее разбирать, то здесь рассматривают яйцо как символ жизни, его не сберегли, и, в общем, жизнь закончилась. Но мы с вами смотрим такой вот усеченный вариант, который как раз подходит к нашей Барвихе. Вот чтобы вас не мучить, я вам скажу, в чем урок сказки. Господь каждому золотое яйцо посылает. Каждому. Твоя задача – это увидеть, понять, взять и отблагодарить.
Притча о талантах.
А здесь дед с бабкой не были готовы к такому подарку. И этот подарок ушел. То же самое, да, сказка о рыбаке и рыбке.
Да,
и
вот да, вам да, простое, осталось она у разбитого корыта.
Осталось простое яичко.
Да, внезапная мышка даже не поняла, что она сделала.
Безусловно. Да, опять же, нельзя винить человека, когда он не по злобе. Так вот,
сделать... Дальше уже можно золотое яйцо делать из простого белого.
Ну, условно, да. Видите, как у нас развивается. А вы говорите, что такое сказкотерапия.
Так вот, включился.
Любой вот этой вот девушке, которая случайно попадает на Барвиху, условно это золотое яйцо и дано. Не только в материальном плане. Но когда у тебя есть деньги, у тебя есть относительная свобода, ты можешь пойти дальше учиться, ты можешь открыть какое-то дело за тот год или два, пока ты живешь в этих идеальных условиях. Это не значит, что тебе послали делать ногти, накачивать губы, грудь и ходить по бутикам. Не для этого тебе это дали. Но девушки не понимают, яичко отнимают.
Ну ладно, мне кажется, что наверняка есть те, которые понимают.
Но они ко мне не ходят.
А вот есть у вас счастливые примеры? Ну, я не прошу, конечно, с фамилиями, с именами, со всеми регалиями. Но в чем они заключаются? Они, девушки, возвращаются туда, вот на эту самую условную Барвиху?
Нет.
Или они начинают заниматься чем-то другим и совершенно в этом счастливы?
У меня есть... у меня практически нет подруг, есть очень близкие коллеги, и есть приятельницы. Вот как раз их совсем немного, я имею в виду с Барвихи, да? Но это как раз те девушки, которые правильно поняли, зачем Господь послал золотое яичко. Все равно только одна осталась там жить. Опять же, мы Барвихой называем не только Барвиху.
Ну, естественно,
да?
Конечно.
Вот, одна осталась там жить, и они вот уже счастливо живут 13 лет, а другие девушки, несмотря на то, что в дальнейшем мужья с ними развелись, они правильно восприняли, поэтому одной есть свой салон красоты. Вот вторая девушка сейчас заканчивает очень престижный институт, то есть они правильно распорядились. И от того, что они разошлись с мужьями, это не значит, что закончилась их жизнь в Новокосино в нищете. Поэтому главное правильно вот этот дар принять и использовать. Но в моей жизни, конечно, больше отрицательных примеров. Со счастьем-то ко мне мало кто ходит, в основном с бедами.
Я вот думаю, возвращаясь к первой части нашего разговора, мы же начали про онкологию говорить. И люди, которые оказываются перед лицом такого заболевания, это же тоже определенный вызов, да, как и разбитое, извините, золотое яйцо. Дальше надо пытаться понять как-то, как с этим жить и прочее, и прочее. Вот какие, если, конечно, уместно об этом спрашивать, какие, возможно, выводы необходимо сделать человеку из той ситуации, когда, в которой он оказывается на пороге там, смертельного заболевания? Не всегда рак – это летальный исход.
Конечно, не всегда. Не всегда.
Но бывает так, что к этому все приходит. Но в любом случае онкология – это, наверное, вот ступень, на которой человек очень серьезное переосмысление совершает в своей жизни. Вот что нужно переосмыслить, условно говоря? Да? Вот вы по своему опыту как это видите? К чему, к каким вопросам нужно человека подводить в такую ситуацию?
Я понимаю, о чем вы говорите, но здесь, конечно, каждый свой урок принимает сам. Кто-то учится прощать, да, кто-то вдруг становится, ну, действительно глубоко верующим человеком. Кто-то вообще
стандартных
не
рецептов нет.
Нет. Каждый берет свой урок сам. Единственное, что, как вам я уже говорила, мы вот эту вот самую болезнь, вот на своем этапе реабилитации, да, онкологических больных, мы эту болезнь рассматриваем со всех сторон. Что было с человеком до нее, как он себя вел во время нее, и как он думает, что с ним будет через 5 лет. Естественно, существуют проективные методики, определенные картины, рисунки, чтобы человеку было легче это представить. И вот через восприятие правильной этой болезни приходит иногда озарение, почему ее Господь дал, что с этим делать, какие выводы, где взять ресурсы. Да, этим мы помогаем. Проект совсем у нас юный, мы еще новорожденные. 23 ноября мы вот так вот объединились, опять же, мне кажется, по абсолютно Божьему промыслу было очень много людей, почему мы втроем вот так почувствовали.
То есть еще и полгода не прошло.
Да, конечно, поэтому что сейчас? У нас опять же, вы знаете, не хочется деньгами омрачать вот это. Поэтому у нас нет никаких денежных вливаний. Мы все делаем сами. Вот, например, Ольга Хлебодарова за свои деньги. У нас есть институт менеджмента экономики и инноваций, которые сделали буклеты о том, да, чем мы занимаемся. Есть девочки-волонтеры, кстати, онкобольные, которые распространяют их в аптеках. У нас есть помещение, за которое мы не платим, потому что это медицинский центр, в смысле психологический, да, где мы вот базируемся. И так далее, и так далее. Не хочется брать деньги. Как только начинает звонить и говорить, а сколько вы за это берете? Я прям даже в этих словах вот слышу вот этот вот намек. Да не можете вы это делать,
честно. Ну, его, может быть, и нет намека-то никакого. Но просто мы привыкли, что обязательно за все услуги надо платить, конечно, это же тоже услуга.
А если что-то бесплатно, то это либо мышеловка, либо некачественная.
Либо
некачественная.
Да, пытаемся, ну, кстати, да, пытаемся либо... как-то в этом смысле тоже сознание перестроить, хотя скажу вам, мы же должны на что-то жить, да, мы, конечно, не альтруисты. Поэтому я вам скажу, на чем мы можем зарабатывать. Вот те психологи-студенты, которые хотят заниматься в этом направлении, мы составили, по сути, нашу авторскую программу вот из этих этапов реабилитации онкобольных. Длится программа 3 месяца. 3 месяца мы занимаемся и индивидуально, и группой, и мы эту программу обучаем студентов-психологов. И вот за это обучение платно. Да.
И опять-таки вы здесь первые. У нас в России до этого ни в одном вузе ни одного психолога по направлению онкологии не обучали.
Не могу вам даже сказать точно, но когда я занялась этой темой, я не нашла. Хотя у нас недавно был съезд онкопсихологов.
А, даже так?
Даже съезд был, да. Как-то странно, как-то вот полузакрыта тема. Вы знаете, да, что на 2 недели назад 11 онкобольных покончили в Москве.
Да, но это уже совершенно другая тема.
Другая, не другая, но это онко. Это отношение к онкобольным, это невозможность найти лекарство, это значит невозможно... Представьте,
это
что
отчаяние,
такое,
да?
Отчаяние, что такое человек кончает жизнь. В этот момент с ним, конечно, должен кто-то быть. Вот сейчас только появилось на прошлой неделе как раз предложение, которое собираются вносить на то, чтобы все-таки сделать бесплатную психиатрическую помощь онкобольным у нас в России. Но вы знаете, что есть предложение, рассмотрение, и потом где найти столько этих онкопсихологов. Это целое дело. Вот. Есть у нас еще одна такая организация, не хочу называть не потому, что делать или не делать рекламу, они вот единственные в Москве, кто как бы этой темой занимаются, но они стали коммерческие во всех отношениях этого слова.
А вы говорите, был съезд. Съезд был москвичей или все-таки в других регионах России тоже есть?
В других регионах тоже есть. Вот, очень сильно. Но, опять же, если мы говорим о наших бывших республиках, да, в Прибалтике очень сильно онкологические.
Ну, Прибалтика, да. Она уже скорее
черпает
с Запада.
Чем это объясняется?
Мне кажется, людьми, энтузиастами, кто готов, кто может, кто чувствует силы. Вот у меня папа переболел онкологией, и когда я ему сказала, знаете, когда занимаешься сказкотерапией или вообще каким-то направлением в терапии, то ты сам изменяешься. Вот в сказкотерапии обязательно есть такое правило по сказкам. Если ты на что-то идешь, ты должен получить родительское благословение, иначе путь твой будет не такой успешный. И я пошла к папе, говорю, папа, вот так и так, я хочу этим заниматься. И вдруг я реально увидела у него в глазах страх, вот настоящий страх физический. Да
почему?
Ты что? Зачем? Зачем? Тебе столько всего, у тебя столько направлений. И я вот тоже подумала, зачем? И, наверное, вот люди, которые этим занимаются, и занимаются бесплатно, я думаю, что приходит тот момент, когда ты очень сильно чувствуешь, что ты можешь уже отдавать. Отдавать просто так. Ты настолько переполнен вот тем, что хочется отдать мне миру и помочь, такие, видимо, и приходят.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Виктория Голобородова, психолог, кандидат психологических наук, сегодня у нас в программе «Светлый вечер» на радио «Вера».
Виктория, возвращаясь к вопросу о нас, современных людях, как, ну, скажем так, мы же все в группе риска.
Угу.
Если я правильно понимаю, да, причины онкологических заболеваний сегодня, мы все в группе риска. Как избежать заболеваний? Какие есть профилактические меры? Вот вы в первой части программы говорили о трех таких позитивных вещах, которые происходят с тобой за день, научись их находить, научись их отмечать. Вторая вещь, которую мы отметили, это благодарность.
Угу.
Это более такая, скажем, ну, как это сказать, мне кажется, более абстрактная такая категория, потому что, ну, во-первых, непонятно, кого благодарить. Для верующих людей понятно, кого, да, угу. Для людей, которые для себя выбор еще не сделали, вопрос этот открыт, непонятно, кого благодарить. Себя. Угу. Ну, за все, что со мной происходит, я благодарю себя. А кого же еще?
Ну, наверное.
Вот, и так далее. Какие еще есть моменты, которые позволяют сознанию, ну, цепляться, что ли, за свет, простите за пафос. Угу. Ну, не пафос, а на самом деле так и есть. Жизнь же, она не только из брака состоит.
Ну, конечно. Может быть, вот если сейчас говорить как раз вот о профилактике, да, которая угу. позволит человеку удержаться вот в том самом ресурсном состоянии радости, если она присутствует, мы не можем не сказать и о том, о чем говорят все онкологи. Там это вредная среда, это неправильная еда, малоподвижный образ жизни и так далее. Наверное, я не врач. И я, наверное, могла бы с этим условно согласиться, но у меня есть куча других примеров. Итак, не кури, заболеешь раком. Давайте посмотрим, какой процент врачей
не курит.
А какой курит? Вы просто так, подойдите и посмотрите.
Да, я как раз и хотел сказать, что подавляющее большинство врачей любого абсолютно направления, да.
Курит. Давайте возьмем покойного замечательного нашего актера Савелия Крамарова. Знаете ли вы, что у него реально была фобия?
Да, 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 конечно.
Он страшно
во всех интервью об этом говорил.
Заболеть раком. Страшно боялся. Он вел суперздоровый образ жизни, и все равно
он транслировал свой страх, он себя программировал, видимо, на это, да?
Все равно он скончался от рака.
Угу. Но ведь есть еще один, по-моему, всепобеждающий фактор, всепобеждающий в кавычках, это лень. Вот искать три чуда в день – лень.
А, да ладно,
прощать кого-то, ну, поеду я, может быть, на следующей неделе, через неделю. Ну, может быть, да, виноват я. То есть человек уже осознает свою вину, осознает, что он не прав. Но ему для этого надо там набрать номер, позвонить, съездить. Он уже прошел все ступени, но споткнулся о лень.
Мне кажется, если у тебя что-то болит, ты совершенно задвинешь свою лень
на чердак подальше. Нет, я не задвину, например.
Вот я вам хочу сказать так. Я в консультировании и в реабилитации, неважно, онкобольных или вообще, да, пациентов, клиентов, я всегда придерживаюсь железного правила. Коня к водопою подвести можно, но пить за него ты не будешь. Угу. Поэтому я подведу, но дальше все равно выбор остается за человеком. Готов ты принять, меняться, бороться со мной или не готов? Я не могу брать такую ответственность и не могу это делать за людей. Поэтому лень, да, если человеку все лениво, если он опустил руки, скорее всего, он уйдет. Он уже все не смирился с тем, что есть шанс выздороветь, а смирился с тем, что вот...
Это не всегда бывает лень, это бывает усталость.
Нет, все что угодно. Бывает лень, бывает усталость, бывает вот человек не боец. Вот он все, он понял.
Да,
ведь на самом
и это
деле,
тоже бывает.
Я еще раз говорю, что я категорически против. Раньше же в советское время не называли человеку, да, не говорили диагноз, что у него рак. Не говорили.
Ну, в советское время не говорили?
Это пришло с Запада к нам.
А как же его тогда лечили?
То есть... Родственникам говорили. Или же лечили, но человек реально не знал, и родственники не говорили. Могли говорить, у вас полипы, к примеру, у вас предраковое состояние. Но согласитесь, рак и предрак – это совсем большая разница. И вот этим большинству давали надежду. Я буду бороться. У вас рак. Все. Но считается, нет, мы должны быть честными с пациентами. Другой у нас менталитет, другая у нас душа, понимаете, щадить надо. Мы другие совсем. С Запада берут вот такие
вещи. То есть
вещи.
Мы что-то переняли, но не до конца.
Не до конца.
Если на Западе говорят человеку диагноз, то они продолжают
другие.
Ему помогать.
Конечно, они другие. А у нас сказали,
жить
что
с этим диагнозом.
Писали, конечно, смертный приговор. Вот, поэтому очень бережное отношение. То же самое с родственниками. Вот кто нам в первую очередь мешает, это родственники.
Почему?
Во-первых, если семьи крепкие и действительно хорошие отношения, ну, в семье сразу траур. Родственники рыдают и оплакивают еще живого, то есть жизнь кончается однозначно.
То есть заживо хоронят человека фактически.
Заживо хоронят человека, и к нему относятся именно так, что вот уже все, выполняя его прихоти, желания там, и так далее, и так далее. Вот это вот
это жалость та самая, о которой вы говорите,
конечно,
которую допускать нельзя.
Да, это вот та самая... Понятно, что мы обязательно...
А как по-другому?
Рядом. Родственники, вот у нас как раз для родственников есть очень короткие вот такие консультации, а еще, конечно, для родственников, кто хочет, у нас есть консультации уже такие полноценные, как вести себя с онкобольным. Но в первую очередь мы ведем себя с ним как с выздоравливающим. Именно так. не как с умирающим. Это две больших разницы.
А вы таким образом вектор ведь задаете определенный,
конечно,
да, мышление родственникам и тому человеку, который,
конечно,
должен сейчас бороться.
Конечно, и он же это чувствует. И первое, что мы делаем, это работаем с родственниками, как бы рассказывая, показывая им. Действительно не приговор. Никто не знает, когда и чего.
А когда ты выздоровеешь, мы поедем с тобой к морю.
Ну да, условно. А скоро ты выздоровеешь, да, и мы поедем к морю. То есть тут очень разные. Поэтому, да, родственники. Второй вариант родственников, когда... Знаете как, они как бы жалеют, но они реально отстраняются. Вот они отстраняются. И вот у нас сейчас была проблема, несколько онкобольных, они остались одни дома в Новый год. То есть у них все хорошо. У них отличные родственники. Но родственники почему-то решили, что вот они будут отвечать на Новый год в каком-то другом месте, а вот они останутся, эти бедные, дома. Одиночество.
А причины тоже разные. То есть
абсолютно
можно сидеть, и это не любовь.
Не любовь.
Человек будет сидеть за одним столом, и вместо праздничного настроения, не смогу создать своему близкому человеку,
да,
праздничное настроение,
да,
так лучше тогда.
Очень разные причины, очень разные. Но вот у нас было 6 таких одиночек новогодних онкобольных, и мы, к сожалению, об этом узнали позже. То есть мы могли бы что-то сделать в Новый год, но это было буквально вот там 30 числа, когда стало совершенно неизвестно. Один к нам присоединился 31-го. Мы сделали новогоднюю скайп-конференцию.
А, здорово.
И они все равно встретили Новый год вместе.
И вы с ними тоже встречали Новый год?
Нет, я не буду. Мне, конечно, а как же? Нет, конечно, нет. Но мы просто смогли это организовать, и они уже встречали Новый год там, а мы встречали семьями. Я вам хочу еще сказать такую вещь. Не думайте, что, по крайней мере, скажу нас, что мы такие, знаете, вот жертвенники, да, мы делаем все, мы лишаемся своей жизни и идем вот по этому проекту. А мы работаем как по первому правилу в самолете, если случается катастрофа.
Сначала обеспечь маской себя, а потом
себя, а потом вашего ребенка. Проект – это наше детище, но мы обеспечиваем маской себя, поэтому мы должны быть в ресурсном состоянии.
Очень правильно.
Мы должны быть отдохнувшие, беспроблемные, бесстрессовые, тогда мы можем помочь. И вот так идти на такие же жертвы, я оставлю свою семью, но пойду встречать Новый год вот с онкобольными? Нет. Это однозначно.
Это очень правильно.
Нет.
Это
вот.
Очень
но правильно. То, что сколько есть сил, сколько есть желания, конечно, мы это отдаем с большой радостью и большой уверенностью. И вот мы про себя всегда говорим, мы боремся. Не они, мы боремся все вместе за их каждый день, за их каждую жизнь.
А именно
жизнь.
Поэтому у вас нет проблемы выгорания. Ведь некоторые люди, как же я вот буду радоваться, ну как же я поеду куда-то отдыхать, когда мои пациенты там вот они умирают, их могут в хоспис отвезти.
Я верующий человек, на все воля Божия. Вот на все воля Божия. Поэтому я абсолютно имею чистую совесть сама перед собой. Ведь самый наш главный судья – это совесть. Я делаю все, что в моих силах. Больше я перепрыгнуть не могу. А дальше
кстати, как пойдёт. Про совесть вы сказали. А если у человека совесть болит, или сердце болит, или что-то вот такое, это же ведь тоже
вина,
повышенная группа риска,
да,
для
самоедства,
онкозаболеваний.
Вот, например, есть женщины, которые легко идут на аборт, и для них, 5-6, я даже не помню, сколько, говорит она мне. А есть та, которая сделала, опять же, заметьте, по вине родителей, которые поставили молодого человека в такую ситуацию, что она не могла его не сделать. 18, в 17, в 19. У нее больше нет детей. И вот она вот этот ужас без детей, она несет всю жизнь. И свой вот этот грех тоже, он съедает ее изнутри. И это тоже как один из таких моментов, который может привести к онкологии.
Слушайте,
но это в церковь,
да,
это туда.
Это правда.
Это однозначно. Мы всегда отправляем именно туда, вот если это случилось, потому что и у меня нет достаточных, опять же, если человек так чувствует этот грех, у меня нет достаточных сил, чтобы дать ей возможность сказать, ничего страшного, ты уже всей жизнью это отмолила, у меня нет даже таких прав.
Ну, это вообще у человека таких прав нет.
Конечно, поэтому
извините, для этого другая
система координат. Да, что я могу сказать, что вот вы, батюшки, вы можете ко мне прийти, когда мы будем с вами, выходить из этого состояния, но ни в коем случае не снимать с вас тот самый грех, потому что убийство есть.
Ну, а если человек, он же по разным мотивам к этому так относится, он же может быть категорически неверующим.
Тогда он не будет бояться, тогда он не будет чувствовать этот грех. Категорически неверующие, это вон они, 5-6, какая разница? А вот люди, которые чувствуют...
Нет, подождите. Ну, у категорически неверующего человека все равно может быть очень высокая нравственная шкала.
Да? Ну да, может быть, конечно. Но он все равно во что-то верит, имея свою
нравственную шкалу. Он может в научно-технический прогресс верить, но Это писатель Максимов очень хорошо сказал, хотя, наверное, ошибался, как мне кажется, что я очень завидую атеистам, потому что у них нету никаких ограничений. Я бы тоже так хотел, но не могу.
Ну, как это нет?
Это не я сказал, сказал Максимов. Я, может, не совсем точно процитировал. Ну, я думаю, что это одна из самых известных его утверждений, одно из самых известных, можно в интернете найти спокойно.
Ну да, понятно. И тут ясно, некая такая вседозволенность всего ли то, о чем он говорил. Ну, типа того, что если человек все-таки православный, у него есть определенные рамки, есть понимание, чего можно, чего нельзя и так далее, да, верующий. Но еще раз вам хочу сказать, что когда консультируешь таких больных, то сразу видно две категории. Категория людей, у которых есть вера, то есть я даже не говорю, вот, да, там, православная религия еще какая-то, и категория людей, которые в детстве читали или не читали сказки. Вот этих видно сразу.
А если, чем? Расскажите, чем отличается?
Если человеку не читали в жизни сказки, он не может мыслить дальше, у него нет эмоционально-фантазийного мира, он не готов к полету, он убог. Mm-hmm. Понимаете? Вот ему, представьте себе, его никогда не знакомили с чудом, он не может себе представить.
А разве есть люди, которым в детстве сказки?
Конечно.
Да, конечно, есть.
Да, да, и это большая проблема, и поэтому, конечно, мы всегда говорим, взрослым-то надо сказки читать. А вы знаете, у меня был совершенно замечательный случай. Я вот тут как раз... не всегда можно собой гордиться, но вот это дает мне копилочку в мою гордость. Ко мне пришла дама, у которой было 6 неудачных ЭКО. То есть 6 неудачных беременностей. Я знаю, как к этому относится церковь, но мы не можем говорить, да, что я не возьму вас по этой причине, потому что к этому плохо относится церковь. Поэтому она пришла ко мне с тем, что она снова забеременела, и у нее такой патологический страх, что она не выносит этого ребенка, что, по сути, ей даже кажется, что она... У нее жизнь закончилась. Мы с ней начали работать, и есть такой тип сказок, называются эти сказки медитативные. А еще такие сказки мы называем условно сказки-успокойки. Сказки, когда, по сути, они не имеют какого-то конкретного сюжета или же призыва к действию. Они просто гармонизируют ваше пространство, активизируют вкусовые качества, зрительные, слуховые. И я ей написала, у нее был срок совсем маленький, там 3 недели, я ей написала сказку, так мы ее и назвали, сказка для Елены. Она совсем коротенькая, я вам ее расскажу, чтобы было понимание,
уже очень интересно, что есть
сказкотерапия. Жила-была Белочка. Она была веселая, чудесная, с белыми зубками, игривым хвостиком, и весь день она скакала с веточки на веточку и наслаждалась жизнью. А когда наступала ночь, а Белочка очень любила ночь, она отправляла свое дупло, закрывала глазки и во сне перелетала в самые разные места. Иногда она была на волшебном озере, которое по-настоящему пахло клубникой. Там танцевали эльфы, пели песни и кружились в хороводе. А иногда она попадала на поляну, на которой росли такие дивные цветы, что Белочка всю ночь ходила мимо них и наслаждалась этой красотой. Каждый раз, просыпаясь утром с лучами солнца, Белочке казалось, как здорово, она так счастлива, но ей чего-то не хватало. И вдруг однажды она закрыла ночью глаза и вдруг увидела маленького пушистого бельчонка. Он был такой нежный, такой трогательный, такой ласковый. И тут Белочку наполнило такое великое счастье, что, проснувшись утром, она поняла, что вот то, что должно быть рядом.
Ай, как здорово.
Замечательно.
И она... Это всё. И она мне сказала, если бы это было на бумаге, бумагу бы стерла за месяц. Мы ей в электронном виде написали, и она читала с телефона. Все оставшееся время, как только она чувствовала вот этот страх, она не доносит, у нее не будет ребенка, она просто перечитывала сказку. Мы родили отличного Сашку 3 недели назад, совершенно здоровенького, тьфу-тьфу-тьфу, совершенно чудесного малыша. И вот этот момент, ну уж такое чудо, что я просто даже ей не могу вам описать.
Виктория Голобородова, психолог, кандидат психологических наук, провела вместе с нами этот светлый вечер. Алла Митрофанова, я Алексей Пичугин.
До свидания, спасибо вам.
До свидания.
Будьте здоровы, всего хорошего.
Всего доброго.
Светлый вечер. На радио «Вера».